Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Украины Виктор Янукович на своей недавней встрече с телевизионными ведущими, представителями других средств массовой информации страны, прошедшей в его резиденции Межигорье, когда-то это была государственная резиденция, а теперь при непонятных причинах это частная резиденция главы украинского государства, заявил, что никаких проблем со свободой слова в стране нет, а активистам движения «Стоп цензуры», которые объединились для того, чтобы помешать уничтожению свободной прессы в стране, он, Виктор Янукович, не по зубам. Также генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко, человек из команды Виктора Януковича, утверждает, что никаких проблем с средствами массовой информации на Украине не существует, и те, кто это утверждает, мягко говоря, далеки от реальности. А между тем, в стране не просто есть проблемы с цензурированием средств массовой информации, закрываются средства массовой информации, и хотя некоторые утверждают, что это всего лишь экономические конфликты, связанные с тем, что есть прибыльные, есть неприбыльные СМИ, в общем, конфликт хозяйствующих субъектов, который памятен россиянам по истории с уничтожением независимого НТВ, тем не менее, об этом стоит поговорить как о таком вот, не то чтобы прецеденте даже, а о таком вот мягком развитии украинского сценария по российской или белорусской ситуации. У нас в гостях бывший главный редактор газеты «По-киевски» Сергей Тихий. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сначала Сергей ушел с должности главы газеты «По-киевски», потому что утверждали, что если он уйдет, то газета будет продолжать успешно существовать, а теперь и газеты нет, насколько я понимаю. И вот хотелось бы просто разобраться в сущности этого конфликта. Что же на самом деле произошло с газетой «По-киевски», одной из самых популярных, между прочим, газет в украинской столице, не только в столице, потому что она имела целый ряд региональных своих уже таких дочек, да, которые тоже занимали свое место в определенных книжках, уже претендовала на такой статус общенациональной газеты. И вот теперь нету ни этих мест приложений, ни самой газеты «По-киевски».
Да, нет. Я хочу еще добавить, что газета «По-киевски» просуществовала 8 лет. За весьма скромные средства этот проект развивался. Проект развивался поначалу вообще на кредитные средства, что, вообще-то, беспрецедентно для рынка СМИ, тем более украинского рынка СМИ, где катастрофически мало денег, в принципе. По этим кредитам мы платили взрослые проценты, и перед кризисом вышли на очень неплохие показатели как по рейтингам, так и по заработкам. Потом грянул кризис, мы резко сократили расходы, но выстояли в этот самый кризис. Ну, а потом случилось, я считаю, трагическое событие. Дело в том, что инвестором и собственником мажоритарным газеты является группа «Приват», являлась группа «Приват». И группа «Приват» имеет как бы разные модели работы со своими аффилированными предприятиями. Мы в течение 7 лет работали по одной модели. А в начале 2010 года было решено все медийные активы «Привата» сосредоточить в одних руках, под одним управлением. Вот тогда в эту группу попало наше издательство «Пресс-центр», которое издавало и газету «По-киевски», и газету «По-харьковски», в общем, газеты крупнейших городов Украины, плюс сеть бесплатных газет у нас была, плюс сеть соответствующих интернет-ресурсов. Туда попал холдинг «Главред», туда попало информагентство «Униан», туда попал канал «1+1», 2+2, еще ряд телевизионных ресурсов. В общем, все это хозяйство как бы стало существовать вместе. При том, что наша структура имела все признаки медийного холдинга, нам не было, на базе нашей структуры никто не пытался строить этот бизнес. Нашу структуру стали разрушать, новые структуры так и не построили. В общем, это был год вот такого медленного уничтожения и наших проектов, и всех остальных медийных проектов, которые попали в эту группу, за исключением 1 плюс 1. Зачем это делалось? Как это делалось? У меня есть на этот счет соображения, но у меня нет на этот счет фактов, поэтому я пока об этом умолчу, но похоже, что была просто поставлена задача потихоньку сжить сосвету весь этот медийный колхоз.
А зачем?
Зачем, я сейчас объясню. Вот тут такая проблема. Вот дело в том, я глубоко убежден в том, что свобода слова – это не единственная проблема украинских СМИ. Свобода слова, давление властей – это не единственная и, главное, не самая важная проблема. Самая важная проблема, на мой взгляд, это та среда, в которой существуют украинские СМИ. Экономическая, коммерческая среда, правила ведения бизнеса в этой сфере. Они пещерные, эти правила. И все это накладывается на то, что, украинский рынок рекламы на два порядка меньше российского, настолько же меньше польского, и более-менее серьезные проекты, которые требуют, соответственно, немалых затрат, они просто не в состоянии выжить в этих условиях без дотации, тем более в посткризисный период. Это одна проблема. К этой проблеме добавляется то, что структуры, богатые люди, которые выступали инвесторами, владельцами средств массовой информации, они как бы получилось в какой-то момент, что они как бы напрасно это делают. Потому что в качестве рычага влияния использовать эти СМИ, что, собственно, предполагалось в самом начале, они при этих властях не могут в принципе. Мало того, из средства давления на власти СМИ превратились в средства давления на их владельцев. Потому что, так или иначе, владельцы контактируют с властью в условиях постсоветских экономик для того, чтобы просто получить возможность дышать. И тут есть вот СМИ, газета, которая принадлежит этому же владельцу. И этому владельцу приносят в какой-то момент переговоров, допустим, эту газету и показывают. Смотри, что твои писатели тут вытворяют. Ты куда смотришь? Приблизительно такое случилось и с газетой «По-киевски».
Продолжим наш разговор с бывшим главным редактором газеты «По-киевски» Сергеем Тихим сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода». Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет Виталий Портников.
Говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Продолжаем программу «Час пресса». Напомню, что наш гость, бывший главный редактор газеты «По-киевски», журналист Сергей Тихий. Итак, я так правильно понял, что и господин Коломойский, владелец холдинга «Приват», покупал газету «По-киевски» и другие издания для того, чтобы обеспечить себе такой мощный рычаг давления на власть. А получилось, что власть может демонстрировать ему то, что неправильно там печатается или показывается. И таким образом ему это как... Такое, что бросить жалко и тащить незачем.
Бросить не жалко, как показала практика. Причем в грубой форме. Да, вот с нами случился такой казус. Причем газету «По-киевски» Коломойский не покупал. Она, собственно, и стартовала, и развивалась в сотрудничестве при кредитовании, потом инвестировании группы «Приват». Но механизм был приблизительно такой. Мне известно, что одна из наших публикаций которая вышла в феврале, 21 февраля. И касалась она вопросов подготовки прямого эфира президента Януковича. Это была так отмечена годовщина его вступления в президентскую должность. Газета по-киевски раздобыла несколько любопытных фактов о том, как готовятся площадки, с которых будут задаваться прямые вопросы, как готовятся, собственно, вопросы. Это, естественно, вот, резервные на всякий случай. Была в абсолютно таких вот, я бы сказал, толерантных тонах написана публикация по этому поводу. Вот эта вот публикация, насколько мне известно из разных источников, вызвала неудовлетворение. Как раз в это время шли некие переговоры по большому очень бизнесу. Вот, и якобы на стол этих переговоров был положен этот номер газеты. Вот с того момента и начались наши окончательные проблемы. Я говорю окончательные, потому что весь этот процесс начался за год раньше, еще в 2010 году. Я могу, если меня спросят, рассказывать об этом отдельно и долго. Но здесь вот началась атака. Газету заблокировали ее печать, причем заблокировали печать на типографии, которая принадлежит тому же владельцу. Было сделано это в период замера рейтинга РНС фирмы ТНС. То есть это колоссальный удар по перспективам рекламных поступлений. Падает рейтинг, разбегаются рекламодатели, газета не выходила 2 с лишним месяца. Вот. Цель была одна – сковырнуть главного редактора и основателя, собственно, этого газеты, автора идеи и прочее. Все это можно было сделать намного проще. Но вот был выбран такой путь. 2 с лишним месяца газета не выходила. Я уже уволился оттуда после собрания учредителей издателя газеты. Газета не выходила еще больше месяца с тех пор. И, наконец, когда она вышла в таком виде, она вышла с таким количеством рекламы, что стало очевидно, что под этим управлением она просто существовать не может. В этот момент я и еще трое моих коллег, владельцы права интеллектуальной собственности на торговую марку, отправили издателю претензию, дважды ее отправляли, следующего содержания, что права на марку принадлежат нам. Мы, пока работали в этом проекте, мы не считали нужным и возможным требовать каких-то, значит, урегулирования этих отношений, выплат в нашу пользу, там, лицензионного договора и прочее. Теперь, когда мы в проекте не работаем, мы хотим заключить это лицензионное соглашение, либо продать торговую марку издателю, и просим по этому поводу вступить с нами в контакт. В течение 1,5 месяца с нами никто в контакт не вступил, никто не позвонил, никто не пригласил на встречу. Вот, а может, мы на очень, так сказать, щадящих условиях бы уступили эту марку. А может, мы ее продали бы за спасибо. Там, за,
я так понимаю, что это просто не может вот. Мультимиллиардер с таким огромным влиянием на общественные политические процессы в стране вступать в диалог с какими-то журналистами. Конечно, вы тоже должны понимать. Тут есть социальное место, понимаете? Когда ведь президент Янукович говорит, что он не по зубам журналистам, в этом же чувствуется презрение. Вот он там охраннику говорит, ты там приди, дай зонт. Значит, так же журналисты. Эй, ты приди и напиши, какой я выдающийся. Это люди, которые реально в своих глазах уже давно над народом, над людьми, над кем угодно.
Совершенно верно. Молчащий журналист, покорный журналист вызывает у них презрение. Журналист, который пытается отстаивать права, вякающий журналист, вызывает у них ненависть. Вот две градации чувств, которые им доступны по отношению к людям нашей профессии, к великому сожалению. И в результате 22 июня, как шутили люди в редакции, без объявления войны, газета, было объявлено, что газета по-киевски прекращает свой выход в связи с нашими претензиями. Претензии не были сформулированы, то есть конкретная цифра наших претензий не была сформулирована, их никто даже с нами не обсудил. Газету хотели закрыть, ее закрыли. Доктор сказал, в морг, значит, в морг. Все. Таким образом был уничтожен один из успешнейших, я считаю, не только я считаю, проектов газетных в истории независимой Украины. Столица Украины лишена своей самой популярной газеты. Аудитория в 220 тысяч человек просто кинута. Они остались без того, к чему они привыкли. Зато удовлетворены интересы неких кругов, которым нужно было заткнуть издание, которое себе что-то там позволяло, издателя и собственника, которому эта газета доставляла лишний геморрой, и вот моральные страдания, о которых мы только что, что с этими журналистиками говорить-то. Вот. Ну и там еще ряд интересов, которые, наверное, радиослушатели не очень интересуют.
Ну, вы знаете, как вот бывший редактор ежедневной газеты, главное, я вас очень хорошо понимаю, потому что тут есть еще такое просто изумление по поводу искренней веры твоих партнеров, что они все могут сделать лучше, хотя они там никогда не занимались медиабизнесом, они никогда не занимались газетой, вообще неизвестно, чем они занимались в своей жизни, по большому, потому что если читать биографии, то тут возникает масса вопросов по поводу того, как они приобрели свои миллиарды, заводы, пароходы. Ну, то есть, каждый житель постсоветского пространства знает как. Как говорится, просто у него нет фактов. Но я надеюсь, что рано или поздно эти факты появятся, эти люди будут по всем этим фактам отвечать, или их дети будут по этим фактам отвечать, в смысле своей собственности уже, надеюсь, только они свободу. Но дело не в этом. Дело в том, что вот это сама вера, да? Что если у меня столько денег, то я могу сделать все, что угодно. То есть любой бизнес не подвластен. Хочу, сделаю хорошую газету, хочу, сделаю хороший телеканал. Это же очень просто. Надо просто там назначить нужных людей, а нужных это каких? Тех, которые не будут тебе перечь, тебе будут говорить, что ты самый выдающийся, самый замечательный, самый талантливый, и дать им много денег. Ну, не настолько много, чтобы в самом деле много, но много по мнению этих людей. Такие люди, как правило, не очень требовательны.
И последствия такого подхода, они сейчас встречаются у нас в Украине на каждом шагу. Была когда-то, когда только массово пошел развиваться интернет, возобладала в неких олигархических кругах такая точка зрения, что газету, пользуясь интернет-информацией, может сделать кто угодно. Журналистов вообще не надо вообще. Идеал был такой, чтобы газеты были, а журналистов не было. Получилось, что остались и газеты, и журналисты. Ну, теперь, значит, давайте душить газеты. Вот. Пошли модные разговоры на тему о том, что принт умер, что принта больше не будет, что печатных газет никто не читает, что все пойдут в интернет. И начали громить печатную прессу, не понимая, что вот вместе с этим уходят тысячи рабочих мест, уходит, собственно, среда медийная, которая привыкла это население, и интернет ее еще не в состоянии заменить. И еще долгие годы газета должна быть на этом рынке одним из основных средств массовой информации. Средства массовой информации, которому реально доверяют. К сожалению, у нас все развивается, как всегда, по самому худшему сценарию.
В смысле по худшему?
Потому что никто. Да, газеты печатные уничтожают.
Интернет-проекты особо не развивают.
Но вы заметили не какую-то активность в адрес... Ну, разве они начали инвестировать в интернет-СМИ?
Нет, об этом не говорю, да. Наоборот, многие интернет-проекты тоже умирают. Вот в этом же холдинге был очень успешный интернет-проект «Главред».
Да.
Вот. Один из самых успешных в Украине. Он, конечно, может быть, уступал многим некоторым другим проектам, более там успешным, да. Но он был на слуху, он был известен. из него сначала сделали журнал, которого тоже уже нету, и печатный журнал. И
они параллельно делали, да, одновременно силами одной редакции журнал и сайт, да, в таком мультимедийном конвергентном режиме, что, в принципе, было современно. Там можно было предъявлять какие-то претензии, но это все было живое, его можно было развивать. Журнал закрыли давно. Сайт, вот сейчас я недавно говорил с редактором сайта, она мне сказала, что поступило распоряжение превратить сайт в агрегатор новостей. А кому нужен агрегатор новостей на современном украинском медийном интернет-рынке? Никому. Эта ниша плотно занята.
Я хотел бы все-таки понять вот сама ситуация. А вот как редакционный коллектив, да, вот как ваши коллеги, что они, вот им же было, наверное, тоже тяжело с этим всем распрощаться, со своим проектом, в котором они работали, которым они столько усилий посвятили?
Ну, знаете, ведь поначалу, в марте месяце, когда конфликт был на самом пике, когда президент, кстати, выступил в защиту коллектива, и собственник проигнорировал заявление президента Януковича, и не провел переговоров, по крайней мере, со мной. Коллектив уже тогда, я имею в виду на момент моего увольнения, был деморализован невыплатами зарплаты. Когда тебе 2.5 месяца не выплачивают вообще ничего, а ты должен платить за учебу, за лечение, за квартиру. Ну, большинство людей принимают решение любой ценой добиться этих выплат и решить вот сейчас эти проблемы. Поэтому я спокойно оттуда ушел, оставил людей и с ними хотя бы рассчитались. Со мной не рассчитались еще с моими.
Ну, это знакомая тоже ситуация, да, понятная. Да. Бывает очень часто так, как правило. Да.
До сих пор. Потом, когда там остатки долгов в течение вот этого месяца, когда газета возобновила свой выход с 19 мая по 21 июня, в течение этого месяца несколько раз возникали конфликтные ситуации, мол, долгов не возвращают, не будем выпускать газету. Журналистика превратилась в некую такую вот подходы кормушки. Вот насыпали в кормушку, будем работать. Не насыпали, не будем выпускать газету. О социальной, общественной функции, средства массовой информации, собственно, профессии журналиста, люди в этот момент забывают, и их нельзя за это осуждать, потому что их поставили в такие условия. Сейчас, когда газету окончательно закрыли, коллеги завели в Фейсбуке сообщество, которое называется «I love ГПК».
Ну, это такая ностальгия уже, да?
Туда уже зашло 100 человек почти.
Расскажите об этом после краткой сводки новостей. Напомню, что наш гость, бывший главный редактор газеты по-киевски Сергей Тихий, ведет программу Виталий Портник, и мы вернемся в эфир буквально через пару минут. Напомню только, что сегодня, после выпуска новостей, в программе «Время гостей», я буду разговаривать с бывшим послом Украины в Беларуси, бывшим заместителем главы секретариата президента Украины Романом Бессмертным, одним из немногих украинских политиков, кто имеет возможность сравнивать те процессы, которые проходят в Беларуси, и те процессы, которые вот уже сейчас проходят в Украине, и понять, насколько быстро Украина Януковича превратится в Белоруссию Лукашенко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Краснодарском крае вынесен приговор двум московским педагогам, чьи ученики из-за недосмотра утонули во время купания на Ейской косе. Заместитель директора школы по воспитательной работе Ирина Рябова осуждена на 4 года колонии поселения, учитель Алексей Багрянцев на 2.5 года. Заявление об отставке создателя и художественного руководителя Московского театра на Таганке Юрия Любимова пока не подписано. Московские власти надеются на компромисс между режиссером и труппой, сообщили в столичном департаменте культуры. Районный суд города Вельск Архангельской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева 26 июля. Число жертв взрыва на АГРЭС в Сургуте достигло 5. Сегодня в ожоговом отделении городской больницы скончался еще один пострадавший. В больницах остаются 8 раненых, один по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон, устанавливающий новый порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В провинции Нимроз на юго-западе Афганистана подорвался на мини-пассажирский автобус. Погибли не менее 18 человек. Польша с сегодняшнего дня принимает на себя обязанности очередного председателя Европейского Союза. Председатель КНР, лидер китайских коммунистов Ху Цинтао, считает коррупцию главной угрозой для коммунистической партии Китая, отмечающей 90-летие. Переговоры об урегулировании конфликта в Ливии, проходившие в рамках саммита Африканского союза в экваториальной Гвинее, завершились безрезультатно. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня бывший главный редактор газеты по-киевски Сергей Тихий. Мы обсуждаем судьбу этого издания, уничтоженного сейчас уже собственниками, которые купили, чтобы развивать, и оказалось, что купили, чтобы закрыть. Так бывает иногда с медиапроектами на постсоветском пространстве. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте вопросы гостю. А я вот что хотел у вас, Сергей, спросить. Вы сказали достаточно интересную схему, в общем-то, предложили, что вот собственники, которые покупали все эти средства массовой информации для того, чтобы влиять на власть, и во времена Леонида Кучмы так было отчасти, и уж точно так было во времена Виктора Ющенко, когда одни средства массовой информации помогали там Ющенко в борьбе с Тимошенко, другие Тимошенко в борьбе с Ющенко, третьи Януковичу в борьбе с ними обоими. А сейчас, когда вся Украина зажата в одном кулаке, то средства массовой информации должны просто хвалить власть, и больше они ни для чего не нужны. Поэтому собственникам тоже непонятно, зачем, в общем-то, все это, вся эта обуза, когда это могут делать государственные средства массовой информации, а особой прибыли, по крайней мере, от печатных изданий добиться трудно, но, по крайней мере, той прибыли, которая несравнима с металлургическими заводами химическими. То тогда возникает вопрос, что вообще что, проблема со свободой слова, это тогда чисто экономические, понимаете? Потому что это, когда им нужно было использовать как рычаги влияния, они инвестировали, они вкладывали в деньги, они думали о журналистах. Но я очень хорошо помню, один из депутатов партии регионов, когда они договаривались с блоком Юлии Тимошенко о разделе власти, помните, была такая ситуация? Ну, не договорились. Он буквально за несколько дней до того, как все это сорвалось, сказал мне, ну ничего, буквально несколько дней, и вы уже ничего больше никогда не скажете. То есть эти люди и тогда, в общем-то, им было все равно с кем договариваться. Для них было главное установить такую монополию, при которой все это можно делать вот в потемках. Вот делить там деньги, делить собственность, приобретать какие-то там правительственные резиденции. Вот эти потемки, они наступили. И тогда возникает вопрос, а что тогда дальше делать журналистами, к чему готовится общество, если, в принципе, экономических обоснований для свободы слова нету, а политически власть делает все, чтобы эта свобода слова была ликвидирована как можно быстрее, ну, по крайней мере, до парламентских выборов 2012 года.
Ситуация действительно крайне опасная. Столица Украины, город с де-факто 4-миллионным населением, остался, ну, практически с одной газетой, которая освещает каким-то образом ее жизнь. Я же, это газета «Сегодня», газета «Факта», тоже популярное издание, ориентировано все-таки больше на общую украинскую аудиторию. Я не могу отнести к этому списку две газеты, которые принадлежат, входят в пул холдинга городской администрации, которая, соответственно, занимает позицию. Вот столица Украины осталась без такого рынка. Как ни странно, в Украине ситуация с рынком СМИ более благоприятна на периферии, в регионах. Мы работали там плотно, поэтому я кое-что знаю о состоянии этих рынков. Там ниже цены на полиграфию. Там, соответственно, ниже стоимость труда журналистского, там ниже аренда, там более сговорчивые посредники. Там для издателя сохранились минимальные условия для того, чтобы вести бизнес, а в столице их уже нет. Если эта ситуация будет распространяться туда, а есть уже определенная информация о том, что ситуация эта распространяется туда. Например, было принято определенное законодательство, которое не позволяло посредникам по продаже розницы неконтролированно повышает свою расценку. Вот это вот, вот этот закон не работает до сих пор. И региональные издатели угрожают забастовкой. Буквально позавчера прошло это сообщение. 500 региональных газет могут прекратить выход. Они борются за свои права. Но там есть еще за что бороться. В столицах, в Киеве, уже бороться неизвестно за что. Возможно, какие-то интернет-проекты смогут исправить положение.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Уважаемый Виталий, Сергей. Газета по-киевски очень хорошая. В свое время в газетном варианте я ее читал, когда приезжал в 2008 году, в 2009. Ну, по крайней мере, хочу напомнить слова Игоря Голембиевского, когда, в общем-то, известия были, причем были близки к банкротству, он обратился к властям России, говорит, защитите нас от рыночного беспредела прессы, потому что пресса участвовала активно в навязывании этого рыночного беспредела. Поэтому, я думаю, совет Сергея вот такой, нужно обратиться, потому что вы же способствовали того, что возник, как идеологи, в общем-то, сопровождали все время, что рынок – это хорошо. Вот теперь нужно обратиться к ним, чтобы они вас, прессу, защитили именно от рыночного беспредела. Только прессу. А весь народ пусть, как говорится, пожинает весь этот рыночный беспредел, потому что он сам за него выступил, в общем-то. Поэтому это, я думаю, единственный выход только. Чтобы защитить прессу, нужно обратиться к властям, чтобы они защитили вас от рыночного беспредела. Вот, пожалуйста, только такой совет.
Ну, во-первых, обращений было множество. Они, к сожалению, ни к чему не привели. Во-вторых, я чувствую, Дмитрий, что вы, так сказать, противник рыночных отношений. Хорошо, допустим, будет по-вашему. Так что будет тогда советская пресса? Вы помните о том, какое она была? Это не выход из положения. Проблема украинской прессы не в рыночных отношениях, а в том, что эти рыночные отношения дикие и нецивилизованные. Вот в чем беда. Если бы чуть-чуть цивилизации добавить в эту сферу, то и газетам бы стало легче.
Ну а как существует, между прочим, пресса на Западе? Она что, не существует в рамках рыночной экономики? Существует, конечно. Приносит прибыль, развивается. Это же вопрос бизнес-стратегии, конечно. Вопрос правильного понимания вообще своей роли в самых таких страшных капиталистических странах, о которых Дмитрий, наверное, с ужасом думает, есть успешнейшие бумажные бизнес-проекты. Можно их приводить там десятками, сотнями, можно открыть там компьютеры, называть. Есть, конечно, газеты, которые проигрывают, безусловно, но никто не думает, что их закрывают по политическим причинам.
Конечно.
Вот в чем проблема.
Да что думать? Да вот посмотрите, например, Польшу. Рынок рекламный на два порядка больше, чем украинский. Точек продажи прессы на порядок больше, чем в столице в Киеве. Вот вам и результат. Там есть газеты, которые имеют тиражи 600 тысяч экземпляров.
Ну, мы, кстати говоря, об этом можем вот и сказать. Это же важный такой очень момент, по которому наши слушатели, они не знают. И он действительно касается того, что здесь нет никакого рынка, потому что здесь нет типографии, нормального количества типографии для печатания общенациональных газет. Вы это, я думаю, знаете прекрасно, это можем рассказывать там часами, да, что здесь для того, чтобы напечатать газету в регионе, нужно попадать в какую-то типографию, где-то надо сколько, 30 минут на печать? Потому что типографии мало, мощностей мало, печатается огромное количество рекламных изданий. Нету...
Расценки.
Ну, расценки, естественно, потому что нет типографии монополистов в каждом областном центре, фактически. Нету точек распространения нормальных в стране тоже. Для того, чтобы попасть в сеть распространения, тоже надо прилагать огромные усилия. Нередко коррупционного характера, как утверждают многие.
Так даже не коррупционного. Ну, скажем, в Киеве посредники берут 60% наценки за свои услуги. Я когда начинал работу, так сказать, более-менее независимого издателя, мы начинали с расценок, это был 97-й год, с наценки 25% к отпускной цене. Потом стало 30, потом 40, потом 50, потом 60. Вот. И когда, значит, до 70 уже было повышать неудобно, они придумали брать с издателей отдельную плату за доставку и за сортировку. А за что же вы 60% берете, дорогие? За что вы берете за вхождение в сеть? В общем, это трагедия, то, что происходит на рынке прессы Украины. Все эти господа пилят ветки, на которых сидят, и допилят их, в конце концов, уже близки к этому.
Марина Николаевна. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Вы знаете, вот когда у вас был нелюбимый очень вами Ющенко, все наши журналисты бежали на Украину и прекрасно там работали. Вот как они, у меня вопрос, как они сейчас там при Януковиче? И куда теперь бежать журналистам-то?
А вот вы знаете, Марина Николаевна, вот все те журналисты... Все те журналисты, которые бежали... Марина Николаевна, вы знаете, что все те журналисты, которые бежали, как вы говорите, да, на Украину при Ющенко, они прекрасно себя чувствуют при Януковиче?
Вот,
может быть,
я
они
хочу сказать...
Не по этому, может, они не по этому поводу бежали?
Трудно сказать, но назад
как
они
как трудно, ну как трудно? Ну вот недавно мы видели всех наших коллег рядом с президентом Украины Виктором Януковичем, да, его резиденции в Межигорье. Ну что, да, ну это же вот факт.
Вот я и хочу поэтому, сказать.
Поэтому... это не Сергей пусть вам отвечает, а не...
Да.
Они...
Куда теперь побегут журналисты?
Ну, я не знаю. Я думаю, что у украинского народа есть очень много претензий к Виктору Андреевичу Ющенко, и очень много обид на него. Он действительно уничтожил прекрасный шанс, который был дарован Украине в 2004 году. Поэтому проблемы журналистов на этом фоне выглядят очень бедно. Если вы считаете, что при Ющенко журналистам жилось прекрасно, то вы ошибаетесь. В конце концов, кризис 2008 года, он при Ющенко грянул, и ничего не было сделано для того, чтобы защитить прессу. В том 2008-2009 году погибло очень много газет, очень много интернет-сайтов, потому что цены подскочили, потому что никто не хотел этого регулировать, потому что никто не хотел защищать их, ну, так же, как заемщиков банковских никто не защитил в этой ситуации. Куда бежать журналистам? Да, пожалуй, что некуда им бежать, если разобраться. Журналисты существуют, подавляющее большинство журналистов в рамках языковой среды. Поэтому бежать некуда. Нужно либо бороться, либо менять профессию. Кстати, второй тренд сейчас становится весьма популярным.
Я бы хотел сказать... Ну, чтобы поставить точки над «и», вечно эта дискуссия московских журналистов, которые куда-то бегут, потому что в России нет свободы слова, на Украине она есть, а вот сейчас ее нету, и никто отсюда не бежит обратно или еще куда-нибудь, не переходя на личность. Но мне кажется, что это просто российская аудитория, она не до конца это понимает. Сюда журналисты из Москвы приезжали при Леониде Кучме, когда не было никакого Виктора Ющенко. Были журналисты, которые тут вели ведущие информационные программы. Да, Дмитрий Киселев, да, ну можно его... А сейчас он ведет такую же программу фактически в Москве на российском телевидении, является одним из руководителей российского государственного телевидения. Тогда он был звездой здесь на канале ICTV, который принадлежал зятю президента тогдашнего Виктору Пенчуку. Украинские олигархи, они и власти, да, в какой-то мере, у них есть определенный комплекс неполноценности. Они очень хотят, чтобы у них золотая рыбка была на посылках. А золотая рыбка, она в Киеве не плавает. Она плавает исключительно по Москва-реке. Так их в детстве научили.
Это
они
не
уж...
правда.
Да? Ну, тем правда, это неправда, это другой вопрос. Но у них уже могут быть там дачи в Ницце, у них могут быть, я не знаю, там самолеты, которые приземляются где-нибудь там на аэродроме в Мюнхене, частные. Но они все равно верят в эту золотую рыбку, потому что они советские люди. Никакие миллиарды не позволяют человеку вытравить из себя раба. Это не за деньги делается, к сожалению. И именно поэтому московские журналисты, вы что понимали, они могут и дальше сюда бежать. Просто немножко на других условиях игры. Но если им не нравится ситуация в Москве, они найдут себе в Киеве, я имею в виду ведущие журналисты, с именами, которые золотые рыбки, они найдут себе в Киеве применение в рамках существующих здесь условий. Потому что и тогда, когда они приезжали сюда при Ющенко, здесь тоже были неопределенные условия игры. Здесь не было медом намазано. Здесь не говорили, вот приезжайте и говорите, что хотите. Или приезжая в холдинги олигархов, людей с определенными политическими позициями и задачами. Просто тогда эти позиции и задачи не были задачами восхваления власти, да? А защиты интересов определенно. Так что вот эта наивность, она должна быть как-то, ну, окончена. Ну, нельзя так воспринимать мир постоянно. удивили. Потому что вот его воспринимали так с 2004 по 2010 годы, теперь не понимают, а как же так? Вот такая была свободная, счастливая, независимая Украина, и куда-то она за месяц делась. Это и для украинцев многих изумление, правда? Это не только для...
Да, это заблуждение, заблуждение, которое перерастает в привычку и вот начинает формировать вот такие оценки. На самом деле идет процесс длительный, он никогда не прерывался, он не было каких-то скачкообразных периодов в истории украинской журналистики вот этих вот 20 лет. Идет постепенное развитие или регресс такой тоже наблюдается, как вот, например, сейчас на рынке печатной прессы.
Как вы считаете, Сергей, в принципе, вот сама ситуация с отношениями власти, общества и прессы, она в пользу власти сложится или нет?
Простите, я не понял.
Вот, ну вот есть ситуация, когда власть стремится подчинить себе средства массовой информации, если это еще и подчинить себе общество, да? Как эта ситуация может сложиться?
Ой, я вот, да, власть действительно стремится подчинить себе средства массовой информации. Но зачем ей это нужно, она себе еще, по-моему, не отдала отчет. Вот. Но это приблизительно как с делом Тимошенко Луценко.
Ну как, они знают, зачем они хотят их посадить?
А что будут делать дальше, они не совсем себе представляют. Они думают, что ничего не будет. На самом деле, может и быть. Может не будет, а может и будет.
Но это вот никто, не может знать, как говорится.
Есть много оценок на это, на этот счет. Поэтому власть сейчас, по-моему, поступает инстинктивно, а инстинкты эти еще, так сказать, из тоталитаризма произрастают.
Ну, может быть, просто есть опыт предыдущего правления, когда они увидели, что средства массовой информации действительно могут сыграть очень серьезную роль в отношениях самой власти.
Нет,
и повлиять на них, поэтому нужно все сделать, чтобы больше таких возможностей не было. Понимаете, это же для них же это вопрос не просто власти, это вопрос денег, это вопрос выживания.
Ну, они, по-моему, до сих пор относятся к прессе как к некоему черному ящику. В него что-то бросит, но должно быть какое-то влияние, какое они не знают, чтобы получить нужный результат на выходе. Вот оно не всегда получается нужно, это их бесит. И весь рынок ставит совершенно нецивилизованные условия.
Как в ситуации, допустим, с вот вашей нынешней деятельностью? Вы думаете о каких-то других проектах? Вот вы много лет были главным редактором большой газеты. И вот что дальше? А есть ли вообще какие-то возможности для больших проектов в этой стране сейчас?
Тяжелые проблемы. Я сформулировал некие предложения. Я их сейчас нахожусь в стадии переговоров. Что-либо прогнозировать по этим переговорам я, пожалуй, не смогу сейчас. Скажу, что ситуация на рынке труда журналистского крайне тяжелая. Вот сейчас с этим погромом, который учтенен в нашем пресс-центре и в холдинге «Главред», на рынке труда очутились сотни журналистов, рекламистов, других специалистов в сфере СМИ. Поверьте, это все кадры хорошо обучены, у них хороший опыт, и перспективы их трудоустройства не очень радужные на сегодняшний момент, к сожалению. Если я что-нибудь решу в смысле этих проектов, о которых идет речь, ну, кого-то трудоустроим.
Ну, это ведь что означает? Что, по большому счету, вот когда действительно вот такое большое количество безработных журналистов, это же вырабатывает у людей инстинкт найти себе, так сказать, рабочее место любой ценой у многих, понимаете?
Это во-первых, а во-вторых, вот я же говорю, что сейчас популярен стал тренд «давайте уходить из этой профессии». Это обсуждается.
Но ведь в этом нет ничего особенного. Послушайте, ведь вот очень многие люди, которые работают журналистами сейчас, они никогда бы не работали бы в советской журналистике. Я вот, например, с большим трудом, я начал работать в журналистике уже в перестроечные времена, да?
Я тоже.
Да, вы тоже, да? Представить себе, как люди работали в такие вот классические советские времена в журналистике, я не могу. То есть я знаю, как они работали, я себе представляю вот, там, механизмы, что они там писали. Но я не понимаю, зачем, понимаете? Вот зачем в это время там работать?
Ну, во-первых, я кое-что представляю на этот счет. Я потомственный журналист, мой папа, царство ему небесное.
Ну, ваш папа был крупным поэтом все-таки, прежде всего, для него это было
да,
другая.
Да, но вместе с тем он не один год проработал в редакции газеты и знал, что это такое. Вот эта вот среда, о которой вы говорите, к сожалению, она ведь сохранилась в Украине во многих провинциальных городах, в районных центрах, где выходят до сих пор эти районки, которые находятся в коммунальной, в лучшем случае, собственности, которые кормятся, подкармливаются, вернее, из бюджета. И там все вот эти вот нравы советской журналистики провинциальной сохранились, можно музей создавать.
Это да, это понятно. Но мы же все-таки считаем, что некий тон задают другие издания, телевидение, понимаете, люди. Ведь есть районные газеты, могут быть советскими, там и в Украине, и в России, и где угодно, но есть там большие телепрограммы, люди смотрят их, есть там, понятно, да, общенациональные издания, которые так или иначе доходят. И в них другой тон, другая манера общения. Активная часть населения все-таки их, прежде всего, потребляет. И вот они тоже становятся советскими, да? Понемногу.
Ну, слава Богу. Да, понемногу, ну, мы знаем образцы и другие. Дай Бог здоровья каналу ТВ и его будущим проектом.
Там, но видимо, канал TVI небольшой канал, у которого отобрали все частоты эфирные, чтобы его никто не видел по возможности.
Ну, пока еще люди, которые интересуются качественной журналистикой и качественным освещением событий, они имеют возможность доступа до... Потом, ну, существует ряд таких вот оазисов. Что бы там ни говорили, но все-таки там Шустер на Первом национальном предоставляет трибуну разным политическим силам, людям разных точек зрения, это чувствуется. Другое дело, что существует угроза сворачивания всего этого. Ну, что? Какое общество такое, такие СМИ? Вот если общество проявит минимум зрелости и готовности отстоять свои права, в том числе и на информацию, тогда эти СМИ сохранятся.
Ну, ведь общество, видите, оно готово было воспринять и более свободные СМИ в период 2004-2010 годов и совершенно спокойно относится к тому, что происходит в СМИ сейчас. Относительно спокойно. Ну, по крайней мере, мы видим, что люди выходят на улицы и так далее, когда речь идет об их экономических интересах. Экономических.
Общество по традиции вернулось на кухню. Вот оно там бурлит сейчас. Вот как долго оно будет...
Знаете, в России общество на кухнях уже с 2000 года.
А вот в Украине оно туда сейчас стало возвращаться. Как долго оно там будет пребывать, кто его знает? Ведь оранжевую революцию тоже никто не предсказывал. Вы вспомните, были такие катастрофические оценки в октябре 2004 года. И вместе с тем, Украина не Россия.
Да, это правда, я не спорю, что никто тогда не представлял, что такое количество людей недовольны властью. Да, это же был главный такой момент, очень важный в той ситуации. Не было никакого, в принципе, понимания со стороны властей, что такое недовольство зреет. Но сейчас же это можно понять гораздо проще, потому что, ну, в конце концов, есть социальные проблемы. Революция 2004 года оранжевая, она была на фоне улучшения экономической ситуации в стране, понимаете? Это факт. И никто не представляет, что люди, у которых улучшается экономическая ситуация, могут быть недовольны властью, что им нужны еще какие-то права, по крайней мере, сама власть не могла в это поверить. А тут совершенно другая ситуация.
Ну, тут сыграл роль определенный романтизм, присущий украинцам в принципе. Вот, им захотелось красиво. Вот, красиво попрощаться с тоталитаризмом. И на первых порах это получилось. Действительно, были колоссально яркие дни. Я о них с удовольствием и с болью вспоминаю.
Я так понимаю, что если сейчас пройдут какие-то выступления, они уже будут совсем другого характера. Вряд ли может быть романтическое, протест против нынешней власти.
Да, да, да. Время для этого прошло, а новое не созрело.
Вот меня, кстати, удивляет, что есть обозление в обществе, да? И по идее ведь любая разумная власть должна была бы все делать, чтобы это обозление гасить именно с помощью свободы слова, свободная пресса, чтобы люди имели возможность высказываться, высказывать претензии власти.
Конечно, один из мощных клапанов для спуска вот этих вот настроений. Не пользуются. Хотя получили колоссальный опыт нереагирования на выступления прессы. Ведь наша свобода слова отягощена была еще во времена даже Кучмы и Ющенко тем более. Да, свобода слова существовала, но при этом существовала свобода слуха. Никто не хотел слушать, никто не хотел реагировать. Первые проблемы в 2010 году газеты по-киевски начались с того. Вот тоже были заблокированы, заблокирована хозяйственная деятельность, не платилась зарплата, хотя были серьезные хорошие доходы, но это все не платилось собственникам, было это заблокировано, и никто не знал почему в течение почти 2 месяцев. Потом оказалось, потому что собственнику жаловался киевский мэр Леонид Михайлович Черновецкий, человек, против которого, против команды которого сейчас открыты десятки дел по тем эпизодам, про которые газета по-киевски писала в 2008 году, в 2007 году, в 2009 году.
Ну, слушайте, тогда то, что происходило с Леонидом Черновецким, и то, что происходило вообще с Киевом, было видно любому человеку, который приезжал в этом городе, и не жил в нем, приезжал невооруженным глазом.
Да, это было видно, и газета по-киевски, газета этого города об этом честно и смело говорила. В результате пострадала. Ее убийство началось еще тогда.
Означает ли это, в принципе, что есть другой путь какого-то медиа-существования на Украине? Вот помимо, так сказать, олигархических проектов, что может быть обыкновенно, скажем так, честный бизнес, или это еще время для него не пришло, как и время для общественных какого-то понимания ситуации?
Ну, я бы не сказал, что вот на 100% время для него не пришло. Во-первых, я уже говорил, в регионах существуют островки рентабельности прессы. Это важно. Если они выстоят, они будут как бы распространяться на всю остальную территорию Украины. Во-вторых, я, честно говоря, вот не верю в народную журналистику, в то, что сейчас вот появились мощные средства коммуникации, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, и там народные журналисты нам осветят на самом деле.
Журналистика должна быть профессиональной.
Профессиональная журналистика никуда не денется, особенно в условиях Украины, где народная журналистика развивается крайне тяжело. Народ привык отмалчиваться.
Спасибо. Вот на этой фразе вот народ привык отмалчиваться, как народ безмолвствует у Пушкина в «Борисе Годунове». И мы завершим нашу беседу с бывшим главным редактором газеты по-киевски Сергеем Тихим. Провел эту программу Виталий Портников. Успехов вам, Сергей, новых творческих желаю.
Спасибо.
Спасибо уважаемым слушателям, что эту программу слушали. Продюсер Михаил Косторов. Сейчас «Поверх барьером» после новостей. Это «Российский час». Его пройдет Борида Тимашева в программе «Вальс на прощание» с Алексеем Девоченко, о судьбе мюзикла в России, о экономике. Вот эта программа будет посвящена целому, так сказать, ряду этих таких вот занимательных историй. А мы сейчас прощаемся с вами. Всего хорошего.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Платон Лебедев. Месяц до УДО.
Комментарии экспертов.
Нужен ли закон о болельщиках? Перспективы проекта Виталия Мутко.
Право автора.
Право нерожденных. Валерий Панюшкин. Не только о детях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1000.